разговаривал. Вот подпиши бумагу, что ты за эту беседу, которая длилась 4 часа, заплатил ему 10 рублей. Я ничего ему не платил, бесплатно. Я не подпишу. Подпишешь? Нет, не подпишу. Ты понимаешь, если не подпишешь, мы тебя убьем. Ну, убивайте. Ну, а дальше уже ты сам видишь. Там видны и печень отбита, и почки отбиты, там все отбито. Крови мало, а ударов много. А там умеют бить. Прошло несколько дней. Он уже научился сидеть. Сидел на полу. Я его подтаскивал к стене. Стеной он подпирал спиной стенку. Сидел на полу. И все время говорит: ну, рассказывай что-нибудь. И я ему рассказывал. Я рассказывал с утра и до вечера. Но он мне и ночью просил: рассказывай. Я ему пел. И, наверное, перепел весь свой репертуар. Вот как я обратил внимание сегодня, вот мы поем, и вчера тоже, я обратил внимание, что никто не пользовался сборником, а все наизусть знают. Это весьма, весьма положительная сторона вопроса. Ну, братья, вы сами понимаете, что и там не по сборнику пели мы. Но пел сколько мог петь. Некоторые по его просьбе несколько раз пел. И скажу вам, какую несколько раз пел. И утром, и днем, и вечером: «Взойдем на Голгофу, мой брат». Я видел слезы его, когда некоторые слова, особенно вот этого псалма. Бывало так, что только закончу, он говорит: повтори. Но мне тогда голос-то и микрофона не надо, я так пел. Только сейчас так. Но я ему говорю: в последний день нашей встречи я ему сказал: Коленька, а сейчас я тебе... Я ему предложил помолиться Богу. А он говорит: зачем мне молиться, когда рядом со мной тот, кто умеет молиться, и Бог его слышит. Ты помолись. И меня не забудь. Ну, настаивать же не будешь. Это благое расположение. Я ему говорю: Коленька, а сейчас я тебе расскажу, что мне в Библии непонятно. Вот сказано, что кто напоит чаши холодной воды во имя праведника, не потеряет награды своей. Я так говорю, понимаю, что ты для меня сделал больше, чем чашу воды. Больше. Ну, что за награда тебе будет, я понятия не имею. Вопрос о жизни вечной. Будешь ли ты наследовать жизнь вечную? Не будешь. Ты понимаешь, Коленька, если ты не будешь исповедовать Сына Божьего как своего Спасителя, о какой награде разговор? Вот здесь, я говорю, мне не все понятно. То, что Бог отблагодарит тебя, это вне всякого сомнения. У нас продолжался еще разговор, я еще не знаю, что он мог бы ответить мне, но открывается двери камеры, и входит начальство. Ну, они обычно заходят с дубинками. Ну, и всегда, когда входят, то надо вставать перед ними и стоять на расстоянии. Я встал, а мы в присядку с ним. Он сидел у стенки, а я в присядку сидел так вот на корточках и разговаривал с ним. Я встал, отошел в сторонку, руки назад, как обычно для зэков. Начальник режима посмотрел на Николая и говорит: «Чего не встаешь?» Он мог бы сказать: «Я не могу, я побит». А он уже мог вставать, но едва-едва. А он вместо того, чтобы дать ответ спокойный, говорит: «Капитан, ты высоко считаешь себя выше Бога, чтобы перед тобой вставали. Для меня удовольствие не давать тебе чести и остаться сидеть при твоем входе». Не знаю, почему он пошел на обострение, он сознательно пошел на обострение. Ну, его дубинками потащили по коридору. Дальше я ничего не знаю. Знаю уже, что он в медицинском изоляторе через 2 или 3 дня умер. Если бы вы меня спросили, а его можно сопричислить к спасенным? Ну, как снопик, как бы считается, мой. А я их не знаю, что сказать. Не наше дело считать, наше дело продолжать нести служение. И не всегда это просто, братья. Кто эти 4 рабочих, которые вышли с рогатом, я представляю, они сами на рогах побывали. И все ли вернутся? И в каком виде вернутся? А может быть, их унесут с поля брани? Но как хорошо, что одни только лишь смотрители, созерцатели, они смотрят со стороны. Они могут даже сказать: «Эх ты, не так, не с этой стороны подбегаешь там», или еще что. А сами в стороне находятся, и только лишь зрители. Я встречал тех, которые сейчас хорошие миссионеры, стадионы собирают народу. И они говорят так: «Это вы, выскочки, это вы все на рога рвались. А мы спокойно выждали и ждали своего часа, и вот теперь Богу пришел наш час, и мы несем служение. И я не буду их судить. Бог, за Богом последнее слово». Но как хорошо, что эти 4 рабочих вышли, выполняя повеление своего господина. Основная масса не может поднять головы своей, сказано так, от ужаса. А эти 4 вышли, сказано, чтобы сломить это сопротивление этому рогатому, сбить рога, для того, чтобы привести в надлежащее состояние весь народ. Милые мои, мы не знаем имен этих четырех рабочих, о ком и вспомнить по-доброму не знаем. Вернулись ли с поля брани, и кто их воспитал, таких способных отдавать жизнь свою самыми рискованными, работой заниматься, полагать жизнь свою, тоже не знаем. Они как бы выполнили работу и ушли в неизвестность, выполняя, наверное, какую-то другую работу. Следующее поручение, которое получили, повторяю, а памятников таким не строят. Там только жертвенники Богу возвышаются. И благодарим Бога за тех, которые отдали жизнь свою. Для меня прочитанный стих, братья и сестры, очень впечатляющий. И мне очень хочется удостоиться быть среди четырех рабочих. Я хотел бы, чтобы и на Камчатке эти четыре рабочих нашлись. И на юге, и на востоке, и на севере. Я не знаю, где нужнее. Но не всякий может сделать то, что сделаешь ты, выполняя то или другое служение. Я хочу помолиться Богу за всех тех, кто совершает скромное служение, не оставляя своих автографов. А враг настолько еще свирепый, знает, что ему осталось совсем немного до дня, пока он будет связан узами адского мрака. Совсем чуть-чуть. И как хорошо, что Бог доверяет нам эту великую брань здесь на земле. Вот достал рогом этот рогатый Тулу и не стало молитвенного дома. Но скажу вам, за всем полем брани наблюдает Бог, и рогатый не всесильный. Нам только лишь исполнить, дай Господи, волю Твою. А Бог, когда посылает нас на брань, Он не дает гарантии, что ты с поля брани вернешься невредимым. Вы помните, в 20 главе Второзакония рассказывается, что моя война, не ваша, ободритесь. Но только лишь если у тебя есть невеста, если у тебя виноградник, если дом построил, никто еще не жил, идите домой. Потому что завтра начнет будет война, и ты можешь остаться на поле брани. И для меня удивительно, как же так? Божья война, а я останусь на поле брани. Если Божья война, то уже не останешься. Нет, останешься. Потому что Божью войну будешь вести ты. И гарантии никакой, готов будь. Думаю, что вернешься. Еще, Ромочка, на следующем совещании мы пожелаем с тобой встретиться, если вернешься. Только свой держи покрепче, чтобы не убегал. Если вернемся, братья, если вернемся, ведь неизвестно, братья, что будущий год нам несет. А если и не вернемся? Да слава Богу, лишь бы дело исполнить. Лишь бы поручение, которое Бог дал, выполнить. Я хочу вместе со всеми вами поблагодарить Господа за всех тех, кто покорно исполняет всякое поручение Божье. Аминь. Помолимся. Бог любимый, благодарю Тебя сердечно за милость великую, которую Ты даешь. Слава Тебе. Благослови нас всех, как ратоборцев. Благослови и помоги тем, которые устали. Ободри каждого. Утешь. Обнови силы. И сегодняшнее общение да окрылит нас и вдохновит на новые подвиги ради Тебя. Аминь.
Давайте споем, пожалуйста, когда одолеете испытания. Перед тем, как будем петь, друзья, хочу зачитать. Азия приготовится. Азия.
Oh, книге «Деяния апостолов», 16 главе, 9 стих, так написано. «И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам». Мне дорого, друзья, что сегодня много-много людей, которые нуждаются в помощи. Не так давно один в собрание мужчина пришел, после собрания, вернее, попросил побеседовать и так просит, говорит, помоги мне. Ну, я и запереживал. Он говорит, душа болит, жизни не рад. Я ему говорю, приходи в собрание. Да не приду ты, помоги мне. Хотел ему Евангелие дать. Он опять повторяет, душа болит. Вот думал много, как важно нам не просто пойти, да, а помочь людям. У нас в Средней Азии, можно карту, Средняя Азия – это 4 государства. Большая территория. На территории Средней Азии проживают разные-разные национальности. Это русские, узбеки, казахи, таджики, киргизы, украинцы, белорусы, чечены, уйгуры, туркмены, ну и много-много других. Верующих в Средней Азии 3489, 272 группы, малослужителей, на 272 группы всего 75 служителей. Крещение в этом году 241 человек приняли. Это немножко больше, чем в прошлом году. И образовалось 19 новых групп в этом году. Но из-за того, что у нас очень большая территория, и тем более между странами некоторыми визовый въезд, некоторые границы огорожены колючей проволокой, у нас общение по благовестию обычно проходили по регионам, по объединениям. А вот в этом году, в прошедшем, Господь дал, ну, нам праздник такой. Была первая общая среднеазиатская конференция. Можно высветить? Следующий кадр. Для нас это был большой праздник. На следующем кадре мы увидим, были гости из разных объединений, из России, с Урала, с Сибири, с Германии были друзья. Много было благословений. У нас в этом году служением охвачено, ну, таким благовестием, более 170 поселков, ну, разных населенных пунктов, это и города, и маленькие поселки. Было 45 выездов. Вот на этом снимке мы видим, это миссионеры. Тоже у нас есть много семей, которые посвятили себя на миссионерское служение. Вот об этой семье я хотел коротко рассказать. Эта семья переехала из Германии. Они уехали с супругой в детском возрасте, там вступили в брак. И рассказывает, не раз Бог давал такое свидетельство, что им надо вернуться обратно. Проблема в семье была, у них не было детей. И врачи так при обследовании дали гарантию, что у них детей не будет. А говорит брат, свидетельство в душе от Бога было. Вот если исполните поручение от Бога, то будут дети. И они так решились переехать. И что интересно, ровно через год у них сынок родился. Я так хотел утешить брата, который из Америки говорил, что и оттуда можно вернуться обратно тоже и совершать служение. Можно следующий кадр. Нам важно было то, что служением благовестия, и в этом служении участвует не только молодежь, как раньше было. Мы стараемся, чтобы и детки были, и на конференции, и в благовестии, и старенькие люди. Вот здесь мы видим, дети очень усердно слушают. На следующих двух кадрах мы увидим Но служение у нас совершается в разных условиях. Север нашего объединения – это суровый край, граничит с Сибирью. Морозы, метели, морозы бывают до 40 градусов. В прошлом году мы так согласились, чтобы и в зимних условиях продолжать это служение благовестия. А южная часть нашего объединения – это полупустыня. Мы ехали туда, много змей встретили, кобры на дорогах. Ну вот очень разное так условие благовестия. В последние годы, можно следующий кадр, как-то мы поняли, что в наших условиях среди азиатских народов лучше всего, ну, больше благословения – это служение книгонож. Ну, почему? Потому что азиатские народы – это мусульманские народы. Им очень трудно пойти сразу в молитвенный дом или в палатку. Они стыдятся друг друга. Но очень хорошо принимается Евангелие вот в таких личных беседах. Вот здесь друзья с рюкзаками готовятся пойти по домам, по поселкам. Следующий кадр – это тоже благовестие, книгонож. Разные бывают переживания. Иногда вот чисто казахский поселок принимает Евангелие намного лучше, чем русскоязычное население. А иногда возникают проблемы. Ну, в этом году, брат немножко подробнее расскажет, группу серьезно побили мусульмане. На следующих двух кадрах мы увидим, народы Азии очень гостеприимны. И вот в таких необычных условиях, за низким столиком или вообще без стола, можно следующий кадр, тоже совершается служение благовестия. Некоторые, вот уже раньше рассказывали, я хочу напомнить, один старый аксакал, когда некоторое время почитал Библию и, отдавая Библию благовестникам, говорит: «Не могу понять, каким образом вы называете эту книгу вашей книгой? Это наша книга». Ну, очень доброе бывает расположение мусульман. На следующем кадре мы увидим группы. Вот эта новая группа совсем недавно образовалась. Приобретаем молитвенные дома по возможности. Господь благословляет. Напомню, в этом году у нас в Азии образовалось 19 новых групп. Мы поняли, что у нас были конференции по работе с мусульманами, и братья-миссионеры из мусульманских стран, из Африки. Помню, один брат говорил: до тех пор, пока вы не изучите язык народа, среди которого вы живете, на успех в благовестии вы можете не рассчитывать. И вот этот кадр, это братья-сестры изучают казахский язык. У нас в церкви 45 человек изъявило желание изучать этот язык. Я скажу, это очень трудное занятие. И мы не рассчитываем на то, что, ну, кто-то из нас будет по-казахски или по-узбекски проповедовать. Но мы поняли, сам вот этот шаг пойти, переступить этот языковой барьер – это воля Божия, это путь благословения. После нескольких занятий один брат рассказывал, шел домой с занятия и встретил соседка, казашка выходит навстречу, и он по-казахски так очень неуклюже с ней поздоровался и пошел дальше. Говорит, 200 метров прошел, оглянулся, она все стоит вот так и смотрит. Так удивлено было. И мы вспомнили, что сам Господь в день Пятидесятницы дал пример. Бог заговорил к людям на их родном языке через апостолов. И так вот есть желание, чтобы изучать языки этих народов. Мы составили словарик или разговорник. Ну и так начались эти занятия. На следующем кадре мы видим это, можно сказать, уверовавшие язычники, и, конечно, их намного больше. На следующем кадре мы видим, есть братья-проповедники. Есть труженики из этих народов. Мы не можем похвалиться, что очень много. Но это первые плоды. И они намного доступнее могут идти и благовествовать своему народу. Евангелие проповедуется в самых дальних районах. Мне дорого было это Байконур. Засекреченная территория в прошлом. А сегодня там тоже есть церковь. Это ядерная боеголовка, правда, уже не действующая. Но в таких местах тоже проповедуется Евангелие.
Алматинское объединение, Сергеев Александр, Благовестник. Друзья, наше объединение протяженностью 1200 километров пока. Это до последней точки, где мы совершаем служение. Благовестие у нас, как уже брат говорил, можно первый кадр, проходит в разных регионах, и климатические условия очень даже разные. Вот эта степь, дорога в город Жаркент, там много верблюдов, но к ним очень страшно подходить, потому что они в особое время очень дикие и могут уничтожить, затоптать. Вот, но мы так близко подошли, потому что он связанный. У него ноги связаны. Вот, следующий кадр. Вот и такие климатические условия. Это Уржар, где друзья совершают служение. То есть климатические условия очень даже разные. Снега очень много. Очень затрудняются дороги. В смысле, мы не имеем и транспорта такого. Да мы, в общем-то, и южные люди, чтобы нам по таким дорогам. И меня, если 30 градусов мороза или 35, меня это уже очень пугает. Это для меня не просто очень холодно, а даже больше этого. И когда мы с друзьями где-то останавливаемся из-за мороза, из-за дороги, для меня это большие переживания всегда. Следующий кадр, можно. Вот наши, это раздача Евангелия среди казахских аулов, казахских деревень. Ну, вы знаете, друзья, сейчас очень сильно затрудняется служение. Мы в этом году проезжали, так положили в сердце, проехать все поселки, где мы раньше раздавали Евангелие, Кили, Китап. Можно следующий кадр. Вот, раздавали Евангелие в аулах, в поселках. И там, где эти семена, хоть немного, кто-то, может быть, принял. Мы уже неоднократно это делали, но в этом году положили себе в сердце проехать снова все эти поселки и по возможности найти тех людей. Это уже было зимой или поздней осенью, уже было очень холодно. Для нас было это очень сложно. Но мы радуемся, что Слово Божие, оно имеет действие, и души начинают искать Бога в различных местах. В одном поселке мы приехали, те люди, которые получили Евангелие, уже собрались, это вот поселок Уржар, там очень многоязычное, здесь вот находятся на кадре и китайцы, семейство китайцев уверовавших, и не все даже, здесь некоторых нет, и казашка в центре вот здесь, и русские, и немцы, в общем-то многонациональный район, и мы видим, как Бог благословляет, и это слово, оно имеет действие. Вот следующий можно кадр. В поселке Ауэзово мы дошли сейчас до... В Восточном Казахстане это последняя точка. Золотые Прииски бывшие. Там совершали служение. Очень интересный момент хотел подметить, что еговисты очень много потрудились. Но тогда, когда друзья приехали, мы там не имели никого. Сняли квартиру просто на короткое время, чтобы там совершать служение. И люди не воспринимали Слово Божие. Решили другим методом. Взяли инструменты и стали петь между многоэтажных домов. И удивительно, люди стали выходить. Говорят, это что-то новое. Еговисты не поют. А здесь что-то новое запели. И вот в разных местах так пели, где-то приглашали. Ну, это только посев. Это первый раз мы попадали в эти места. Я бы сказал, полная разруха в поселках. Ну, все, практически дома ломаются, фермы, что было раньше, все ломается, и на этих вот остатках еще люди остаются и живут. Следующий можно кадр. Это новое место у нас, город Уч-Арал. В этом городе мы давно молились и переживали, и в этом году решили совершить служение. Но с таким по всем церквам объявили, что если кто-то найдется для переезда, он находится между ущельев, значит, возле большого озера Алаколь. И вот семья в центре, может быть, брат второй слева, третий слева, и его жена первая слева, да, переехали туда для служения. Мы в мае месяце проходили просто, даже не имея еще кто переедет туда, проходили как книгоноши и каждый день совершали служение 10 дней. А вот в октябре месяце друзья согласились еще раз уже переехать туда, и мы в декабре поехали туда снова там провести служение. У нас есть друзья, которые вернулись вот с Аргентины, второй слева брат вернулся с Южной Америки, и вторая справа в нижнем ряду, тоже это с Америки, Семенова Алена вернулась. И вот сейчас они были у нас в группе, совершают служение. Значит, и там сейчас переехала семья, мы могли там зимой трудиться. Очень трудное тоже такое благовестие было, в смысле очень сильные ветра. Просто где-то в поселках ходить в эту погоду, я не знал, как это можно, ветер и мороз. Дальше можно следующий кадр. Это мы летом благовествовали там на берегу Алакуль, возле рыбаков, совершали служение возле рыбаков. Еще. Это тоже рыбацкие вот такие вот хижины, где они проводят практически все свое время. Это и зима, и лето у них проходит, там печурка стоит, очень трудное время. Но они очень были к нам расположены, и так принимали Евангелие. И там же на берегу, вот до этого, который кадр был, я так кратенько еще о нем, что на берегу мы могли, среди нас был брат с домброй, мы на казахском языке могли петь, рассказывать. И для казахского народа это было очень удивительно, когда он в лодку садился и немножко отъезжал от берега. Это, знаете, я удивился, что это очень хороший эффект, как Христос проповедовал, людям очень хорошо слышно, и рыбаки собирались, слушали его на берегу. Казахские песни на своем инструменте. Очень приятно было это для них. Следующий кадр. Вот у нас в самом городе мы проводим, у нас не в самом городе, а в области у нас 51 библиотечка, а в городе в некоторых районах, где еще не благовествовали, ставим библиотечки. И там же вот сейчас в одном месте проводим собрание ежедневно, прошу прощения, еженедельно, каждое воскресенье вечернее. И вот в тех местах мы ставим библиотечки, чтобы людей оповещать. Вот следующий. Это крещение, нам Господь милость оказывает, что все-таки есть души, хоть немного. У нас немного крещений. Вот следующее, это Алма-Ата. В Алма-Ате больше крещаемых вот, этого года крещения. Ну, очень кратко хотел еще, знаете, что сказать, друзья? Михаил Иванович говорил о плодах, и я хотел одну мысль подметить. У нас на одном богослужении пришел молодой человек, он сам кореец по национальности. Раз пришел, два, три. Ну, я когда к нему сразу подошел, побеседовал, не знал, кто он такой. Ну, всего не знал. И потом, когда он стал мне открывать, кто он такой, говорит, ты знаешь, я учился на историческом факультете, и вот, когда я дипломную работу делал, я хотел по политическим заключенным сделать дипломную работу, и мне попалась одна личность, очень интересная. Это был Михаил Иванович Хорев. Я, говорит, нашел все, что можно, весь материал по этой личности. И нашел вестники истины, пишу вам, дети. Я много о нем знаю, он меня не знает, но я о нем очень много знаю. Я сделал дипломную работу, ну отлично. И теперь, говорит, прошло время, он не стал по своей специфике работать, он стал главным бухгалтером одного из больших банков. И теперь, говорит, душеискание, переживание, ищу Бога. Пошел в православие, покрестился, но не нашел души. И вспомнил, кто такой Михаил Иванович, куда он ходил. И пришел, говорит, нашел я вашу церковь. Потом говорит, давай будем с тобой молиться, чтобы тебе понять, что ты грешник, покаяться. Он говорит, где-то понимаю, но не так, как алкаши, я ж не пьяница. А вот понять, чтобы я последний грешник, не могу понять. И вы знаете, удивительно, Бог ему открыл. Через две недели он пришел, я смотрю лицо его, какое-то такое, знаете, немножко пасмурное. Подошел, говорю, Володя, что с тобой? Говорит, ты знаешь, я хочу покаяться. Он примирился с Богом. Вот поэтому мы не знаем, как, а Бог работает в сердцах людей, совершает это дело. И по милости Божией мы можем тоже совершать. В зимний период тоже вот мы 8 выездов назначили в этом году и решили не только летом совершать, и в зимний период совершать это служение.
Кучков Николай, Орловка, это в Киргизии. Мы с братьями, когда рассуждали в начале года, как нам совершать служение, ну и так подумали, я хочу немножко напомнить сейчас мысль из Слова Божьего, которое вчера Иван Яковлевич читал. что у апостола Павла была такая забота, чтобы проповедовать, ну, там, где еще неизвестно о Господе нашем Иисусе Христе, чтобы основание положить не на чужом основании. И мы тоже так подумали, что хорошо нам побывать в таких местах. Ну, и стали смотреть на карту, думать, где это так есть. Ну, и нашли такие районы в степи глубоко, в горах высоко, в пустыне. Ну, и три маршрута было. Такое благовестие не совсем обычное. Ну, метод-то оно книгоноши, но только что на машине. И, ну, совершенно не имея никакой базы, только вот так в уповании на Господа, потому что расстояние дальнее, и уехали, не имея, ну, в тех краях ни знакомых, никого. Вот об одном из таких маршрутных благовестий я расскажу. Это в Преиссыкулии было, ну, высоко в горах, буквально высоко в горах. Значит, перед тем, это вот озеро Иссыкуль, да, от него, значит, там в горы. Перед тем, как нам отправляться туда, еще одному брату на работе так говорили, нам нужно было по пути туда в Верхнюю долину попасть, чтобы там свидетельствовать людям о Господе нашем. Ну, ему говорили, ты знаешь, вот мы сами настоящие киргизы, и, ну, переживаем даже, когда мы туда попадаем, потому что, ну, нас здесь, которые живут поближе к Бишкеку, называют, ну, обрусевшими как будто бы киргизами, а там живут настоящие киргизы, националисты. И мы там боимся бывать, а вы собираетесь туда ехать. Ну, мы что говорим? Мы едем о Боге живом рассказывать, и на Него уповаем, поэтому так утешаемся этой мыслью, и так едем. Ну, перед тем, как уже подъехать, смотрим, скопление людей стоит, а нам, ну, путь не совсем известен был, чтобы где свернуть нам правильно. Остановились, оказалось, прямо возле отделения милиции. Ну, что делать? Вышли, стали с ними беседовать, им предложили Слово Божье. Они не отказались, взяли. Ну, узнав о цели нашего продвижения в ту долину, тоже так говорят. Вы знаете, куда вы едете? Ну, там живут такие люди, которые вас, ну, обидят просто, а вы потом у нас будете искать защиты. Мы тоже им ответили так, что мы о Боге едем рассказывать, и поэтому верим, что Он нас защитит. Ну, а когда приехали мы в эту долину, в первом поселке, увидели тоже людей, которые стояли на улице, ну, подошли к ним, остановившись, стали они Слово Божье брать, брали охотно, и вдруг, ну, так замечаю, какое-то движение происходит непонятное, смотрю, книги полетели во все стороны. Человек появился какой-то молодой. Ну, и смотрю, подбегает ко всем, книги выхватывает, Евангелие, Библии на киргизском языке, и рвет их, прям клочья летят во все стороны. Ну, правда, радостно было, что видел так, некоторые люди прям прятали книги и убегали от него. Ну, он пытался их догонять, но все-таки они от него убегали с тем, чтобы не отдать ему книги. Но все-таки он в короткое время, ну, очень много изорвал литературы. Мы потом, когда вот это все, что мы там собрали в этом поселке, это буквально произошло в несколько минут. Мы рассуждали, потом думали, ну, прям нечеловеческой силой действовал человек этот, потому что столько порвать, это нужно сколько усилий. В твердом переплете были книги, но он вот так это сделал. Ну, и тут люди стали появляться, аксакалы подходят, говорят, знаете, в поселке недобрые приготовления начинаются, ну, сейчас как-то оно нехорошо для вас получится. Тут молодые люди подошли, уже камни в руках, стали толкать. Ну, что делать? Мы тогда литературу собрали, вот так за поселок выехали, вот этот поселок там за спинами нашими, Алабаш. Ну, и стали молиться Господу, просить милости для этих людей. Ну, и отправились в следующий поселок дальше. Стали подъезжать, там через небольшой перевальчик еще один смотрим, уже на окраине люди стоят и в бинокль нас рассматривают так. Ну, как-то в сердце так неспокойно, думаем, надо же, на работе говорили так брату, милиция теперь нам говорит, что за люди тут живут, и мы теперь встретились воочию с таким, а тут ведь вглубь мы теперь едем, ну, не совсем оно близко. А тут стоят, бинокль рассматривают. Ну, остановились, стали с ними беседовать, и, ну, так они приняли подарок, Слово Божье взяли, согласились, что грешники, они, что каяться нужно. Ну, так беседа хорошая завязалась. Стали раздавать в этом поселке литературу, тут мулла появляется. Ну, это священнослужитель мусульман. забеспокоился тоже, увидя, что такое движение происходит. Что вы тут делаете и все такое. Но он-то на русском не говорит. У нас был брат с нами, который владеет языком, он переводил. Ну и говорит, я пришел рвать теперь эти книги тоже. Ну, ему так ответили, если не боишься Бога, то рви. Но вообще-то это неправильно. Стали петь пение мы, ты познал ли силу крови. И тут удивительное произошло. И он, и окружение его, знаете, вокруг нас бегают, от злости прямо так их трясет всех. Перестаньте петь, а близко подойти не могут. Ну и в конце концов, так у нас хорошо потом закончилось общение. Он пообещал прийти вечером с переводчиком арабского языка, чтобы беседовать о Боге. Пришел, состоялась беседа хорошая, ну и так мы мирно потом расстались. Ну и здесь, знаете, как будто перелом произошел. Дальше уже сопротивления мы не встречали. Ну, так рассуждали, думали, что дьявол хотел смутить нас просто, не допустить в долину, чтобы напугать как-то. А дальше уже было, ну, прямо скажу, хорошо. Вспомнили слова Христа, где он говорит, что в какой город придете, наведывайтесь, да, кто в нем достоин. Ну, и мы так решили по такому принципу тоже поступить. Значит, приезжали в поселок, узнавали, где здесь мула живет. Или вообще спрашивали так сначала, есть ли здесь верующие. Ну, они говорят, верующих здесь нет, но есть мула зато. Значит, самого священнослужителя верующим не считают. Но все-таки каким-то он, ну, определенным таким авторитетом пользуется в этих поселках. Ну, и поэтому мы так начали с них именно. Стали им первым предлагать благую весть, свидетельствовать о Господе. Ну, а люди, видя, что они с нами беседуют, их священнослужители тоже располагались, и уже охотно брали и Евангелие, и Библии. Ну, все это на киргизском языке было. Ну, и так оно практически во всех поселках продолжалось. Даже некоторые так говорили, мулы, мы вас понимаем, и вы нас поймите. У нас задание есть, нам нужно научить людей как можно больше намаз совершать. Это молитва мусульманская. Ну, а в остальном мы ничего против не имеем. Хотите раздавать, если люди будут брать, пусть берут. Ну.